Dan i Syna i Святаго. Всякий раз, когда священнослужитель выходит на молитву для того, чтобы обратиться к прихожанам данного храма с проповедью, он начинает свои слова именно так: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Это означает, что то, что сейчас он хочет сказать, он будет говорить вовсе не от себя, не от своего имени. Вообще говоря, священник от своего имени не должен никогда ничего, потому что священнослужитель всюду священнослужитель. Он будет говорить от имени Бога. Он будет говорить во имя Бога. И он будет говорить для того, чтобы каждый человек, который слышал это слово, был вспоминан о спасении, чтобы каждое это слово шло ему на духовную путь. И вот сейчас мы с вами должны услышать те слова, которые идут от Бога и которые, упав как зерно на почву душ ваших, принесли обильный плод. Это сделать очень нетрудно, потому что сегодняшний Евангелие и сегодняшний день, как и вообще говорят, всякий Евангелие и всякий день особенно. Во-первых, Церковь сегодня чтит память святого преподобного отца нашего Иоанна Лестничного. Этот святой, который жил в VI веке, будучи юношей 16-летним, ушел в монастырь. 4 года он подвязался в этом монастыре, одном из самых строгих монастырей, одном из самых древних монастырей. Это едва ли не единственный монастырь, который сохранился аж с 4 века. В 4 веке есть по упоминаниям. Он разорялся, иноки его были перебиты в свое время, но он постоянно действовал. Это Синайский монастырь, который находится у подножия горы Синай. 4 года он там подвязался в качестве послушника, а затем был пострижен в иноки и отдал послушание знаменитому Абве, отцу этого монастыря, Абве Маркии. А затем начался кропотливый ежедневный труд иночества. 19 лет до смерти своего великого учителя он подвязался под его руководством. А затем, когда учитель отошел к Богу, он ушел в пустынное жительство. Он стал подвязаться недалеко от этого монастыря, и по сей пору сохранилась его келья. Это уединенная пещера с выбитым в стене ложем каменным. Каменный пол, очень невысокая, где едва можно встать, человеческий рост. В эту пещеру ведут несколько десятков ступеней. И вот там в течение 40 лет в посте, в молитве, в плаче он подвязался. А затем, несмотря на то, что он скрывал все свои подвиги, слава о нем как о великом подвижнике, постнике, молитвеннике, духовно опытном наставнике разнеслась по всему православному миру. И иноки Синайской обители пригласили его возглавить. В течение 4 лет он руководил этой обителью. А затем второй игумен Иоанн, руководитель Раивского монастыря, который находится недалеко от Синайского, обратился, зная его высокую жизнь, высокую духовную жизнь, с просьбой написать нечто, чтобы было бы полезно для иноков. И вот появилось на свет удивительное творение. равного которому нет сейчас на земле и вряд ли. Это труд, который называется лестница. То есть лестница. А великий Иоанн, который написал это произведение, так не вошел в историю аскетики православной, как Иоанн Лествичник, то есть человек, создавший эту лестницу. О чем эта книга? Эта книга разбита на 30 ступеней. И каждая ступень, если что иное, как шаг на пути восхождения к Богу, от земной жизни к небесной. И на каждом шагу знаменитый наш учитель Иоанн Лествичник объясняет, что это за шаг, каким образом подвязаться на этом шаге, что человек приобретет в результате его. И так от силы к силу, в силу, от меры в меру, человек возвышается, все более и более возвышается, приближаясь к Богу. Это трудно, это нелегко, но тем не менее, если человек будет усердно трудиться, путь в Царство Небесное ему открыт. Путь в Царство Небесное он пройдет и обязательно достигнет этого Царства, спасения. Многие-многие иноки и люди, подвязавшись в соответствии с этим трудом, спасались. Об этом произведении упоминал, на него ссылался Сергий Радонежский, Иосиф Волоцкий и многие-многие другие великие наши святые. Игнатий Гринчанин, Феофан Затворник, в том числе. Иоанн Лествичник обладал особым даром, кроме того, даром плача, даром глубокого покаяния. Конечно, как и любой монах, он скрывал свои внутренние подвиги, но Господь открывал их для людей. В основе всей этой лестницы лежит искусство покаяния, которому нужно, конечно же, учиться. Потому что ни один наш подвиг без покаяния не имеет никакой цены. Если молитва не растворена покаянием, это не молитва, а пустые слова или горделивое произношение, превозношение. Если наши добрые дела не основаны на покаянии, на видении самих себя, они тоже могут пройти тщеславие, и, скорее всего, так и будет. Покаяние должно быть в основе любого нашего. Но далеко не всегда, дорогие братья и сестры, мы умеем это самое покаяние осуществлять. Наиболее ярко это видно на Иисусе. Мы, как священнослужители, наблюдаем это довольно часто. Многие из нас правильно готовятся к исповеди и исповедуются глубоко от сердца. И прямо после совершения разрешительных молитв чувствуется, как благодать нисходит на человека и оставляются ему грехи. И как на крыльях он отходит от Христа и Евангелия. Но так получается не всегда. И поэтому несколько советов относительно покаяния необходимо выслушать и тому, кому нужно, принять. Прежде всего, покаяние ни в коем случае не должно превращаться в доклад или сообщение, во время которого просто перечисляется грех, как отчет. Вот прошла неделя, я читал за свои грехи. Бывает редко, но бывает так. Человек приходит, достает списочек с перечнем своих грехов, просто их прочитывает, а на душе ни малейшего сожаления, никакого покаяния. И, конечно, такую исповедь я не знаю, примет Господь или нет. Господу, конечно, виднее, но Господь требует не перечня грехов наших, а глубокого покаяния. И вот здесь замечательный наш проповедник, Антоний Суржский, митрополит, дает такой совет. Когда мы предстаем перед крестом Евангелия и приходим на исповедь, представим себе, что мы находимся перед Господом Иисусом Христом в наш последний час на страшном суде. И у нас есть только одна возможность – У нас только единственная возможность есть сейчас, и только сейчас, избавиться от своих грехов. Вот Он стоит и смотрит на нас, сидит, восседает на своем троне и дает нам немного времени. Что при этом мы скажем, как при этом каяться будем? Будем ли мы говорить о тех обстоятельствах, которые нас вынудили согрешить, оправдываться? Не будем ни в коем случае. Из всей глубины сердца понимаем, что этот момент решит нашу вечную жизнь. Мы будем плакать и каяться в своих грехах. Вот так и нужно готовиться. Иногда, не часто, но иногда бывает так, что приходит человек, и вместо того, чтобы сообщить самое главное, самое основное, исповедаться в этом, начинает погрязать в огромном количестве ненужных мелочей. Называет имена людей, с которыми он встретился, числа, даты, на каком этаже это все произошло. Это не нужно. Выбросить это все. Оставь только самое главное, в чем я согрешил. Господь знает все наши обстоятельства. Почему этого не нужно делать? Во-первых, чувство покаяния исчезает, растрачивается. Как тепло из дома в открытую форточку, на холодный воздух, выносится наше покаяние из души, и душа остается без него. И еще есть одна опасность, когда мы в мелочах погрязаем. Мы сами того не ведаем, начинаем оправдывать самих себя. Нам становится легче не от того, что Господь простил наши грехи в результате нашего покаяния, а от того, что мы вольно или невольно, ведомо или неведомо, понимает или нет, просто обвинили другого человека. Он виноват. Переложили на него ответственность, с которой мы должны предстать перед Богом. Бывает часто, и это часто бывает, к сожалению. Я уже больше 20 лет исповедую, что человек приходит к исповеди и не совсем понимает, что исповедуется он не батюшке, не даже не владыке. Мы просто свидетели, посторонние свидетели, который на страшном суде, если Господь нас спросит, мы скажем, да, Господи, вот в этот вот момент, вот в этот день, Он именно это исповедовал. И все. Каждый из нас должен прекрасно понимать, что в данный момент он предстоит перед Богом и не перед кем иным. Господь здесь невидимо, но ощутимо присутствует. И Он смотрит в душу каждого человека. От Него не скрыто ничего. Поэтому всякий раз, когда мы приходим на покаяние, на исповедь, необходимо обращаться к Господу, а не к батюшке. К Господу, а не к митрополиту. Не к владыке. Искренне перед ним каяться. И еще что очень важно. Очень важно. Многие люди неправильно делают, что готовятся дома. Составляют списочки для того, чтобы не забыть с перечнем грехов. Это правильно. Но очень мало просто вспомнить свои согрешения дома у себя. Или, ожидая своей очереди на исповедь, нужно постараться понять всем своим сердцем не то, что мы согрешили, а то, какой огромный вред нанес нашей душе этот грех, который мы собираемся исповедовать, как он исказил и испортил ее, какую грязную рану он ей нанес, какую инфекцию греховную занес туда. Вот это нужно осознать. Вот это нужно попытаться всем своим сердцем и душой ощутить. И вот если мы это будем делать, а Господь нам в этом первый поможет и верно поможет, подходя к исповеди, мы изо всех своих духовных сил будем каяться перед Господом, и это покаяние будет идти из глубины наших душ. И тогда сами увидим, а многие из нас это знают, чувствуют, на своем опыте пережили, что после разрешительной молитвы вместе с последними словами священнослужителя Иоас, недостойный архиерей или иерей, властью его Божией мне дано, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих. С окончанием этих слов падает с души огромный греховный камень. Я вновь светится божественным светом, потому что каждый из нас образ Божий. Она вновь сияет и вновь стремится вверх, ввысь, навстречу Богу. Вновь исполняется любви к Богу и ближнему. Вот это и есть настоящее покаяние. Но для того, чтобы осуществить его, нам необходимо готовиться и помнить основные моменты, которые мы сегодня услышали. Не напрасно Господь собрал нас сегодня в этот храм, чтобы услышать эти слова, которые, как я сказал в самом начале своего слова, я произнес не от себя, а от опыта Иоанна Лествичника и от Святого Евангелия. Аминь.